Перевод. Живые существа, составляющие окружение рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы, гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Среднюю часть небосвода называют Бхуварлокой. Это подтверждают Шрила Вишванатха Чакраварти и Шрила Джива Госвами. В Бхагавадгите говорится, что живые существа находятся под влиянием гуны страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет гуна благости, рождаются на планетах полубогов. Те, кто находится под влиянием гуны... Так, секундочку. В Бхагавадгите говорится, что живые существа, находящиеся под влиянием гуны страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет гуна благости, рождаются на планетах полубогов. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, получают человеческое тело, а те, в ком преобладает невежество, рождаются среди животных и привидений. В этом утверждении нет ничего противоречивого. Вселенная населена многочисленными живыми существами, которые живут на тех или иных планетах в зависимости от того, какими качествами обладает, под влиянием какой из гун материальной природы находится. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутали сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа сингхупья эвача Патитанам Павани Пью, Вайшнави Пью, Намо Намаха, Джая Шри Кришна Читанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора, Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Ом Вишну Падая Кришна Причитая Батали Шимати Бхактивиданта Свами Нитинмине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунеявади Пашчича Деша Тарине Тартиена Свабхавина Бхагаванна Бхим Ашритам Убхайор Антарам Йома Ерудра Паршадам Ганахам. Живые существа, составляющие окружение рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы, гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. Итак, мы читаем шестую главу о сотворении вселенской формы. Общее понимание таково, что вселенская форма является временным убежищем для живых существ. Живые существа маленькие по природе, и для маленьких живых существ, естественно, искать убежище. Какое-нибудь живое существо постоянно ищет куда-нибудь в норку, в какую-нибудь щелочку залезть, еще куда-нибудь. Вот. То есть это мы видим, что живые существа постоянно куда-то залазят. Вот все время куда-то, где-то они ищут убежище, потому что без убежища им некомфортно жить. Вот. И поэтому птицы вьют гнезда или строят что-то там еще. И животные себе какие-то норки делают или находят убежище в каких-нибудь дуплах и так далее. Вот. То есть это делается абсолютно неосознанно, но это важно быть окруженным какой-то комфортной средой. Это вот по умолчанию у живого существа такая настройка есть в сознании, вот потому что это убежище или ашрая, оно изначально присутствует, и мы знаем, что из 10 тем Шримад Бхагаватам ашрая является наивысшей 10-й темой. Вот. Но это имеется в виду высшее убежище, уже убежище как в Кришне. Вот, а Шрила Прабхупада это называет таким странным словосочетанием, латинским термином «summum bonum», высшее благо. Он надеялся, что культурные читатели его текстов на Западе поймут, что такое суммум бонум, но читатели оказались не совсем из той категории, на которую он надеялся. Вот, ну так или иначе, вот даже не имея этого высшего прибежища, высшего блага, живые существа, хоть какое-то прибежище, бомж пытается в каком-нибудь подвале там обосноваться или какую-нибудь коробку себе найти, там, не знаю, из-под какого-нибудь телевизора или холодильника и туда залезть. Вот, то есть ашрая обязательно нужна. Вот, и человек говорит, ну вот теперь у меня есть дом, мой дом, моя крепость. Вот, и вселенская форма является вот такой временной ашрай, временным прибежищем для живых существ. И в этом прибежище есть определенная структура. Именно почему глава и называется «Сотворение вселенской формы». Что это не просто такое, что там тяп-ля. Вот, а именно там есть определенная система, и в частности сейчас мы читаем о том, как внутри вселенской формы создавались различные уровни бытия, различные планеты, потому что живые существа отличаются друг от друга сознанием, и Господь распределяет их. Вот, то есть это тоже важный подход. Для того, чтобы минимизировать конфликты, очень важно, чтобы каждое живое существо имело какую-то свою нишу, какую-то среду обитания. Если мы всех вот так вот перемешаем, это будет полный караул. Вот. И поэтому те, кто благодаря своей какой-то благочестивой, хорошей карме, правильным действиям, какому-то развитию осознанному заслужили чего-то большего, они и занимают места, естественно, более высокие, так как везде так есть какие-то там элитные поселки для людей с высоким доходом, вот есть что-то такое попроще, есть гетто вообще, где живут бедные люди, вот, а есть вообще отдельные уникумы, бомжи, которые вообще ничего не заслужили, и поэтому они, ну, хоть где-то там приткнуться пытаются. Вот, мы видим где-нибудь в аэропорте тоже есть зал ожидания, тут бизнес, как он называется, бизнес-зал, да, где там вот люди, у которых есть какие-то бонусы, то есть очевидно, что они по своему финансовому положению, социальному статусу превосходят других, поэтому этот статус позволяет им ожидать без какой-то там толпы в комфортных креслах, там какой-то там сервис, что-то еще, все остальные до кучи сидят там в общем зале, там шум, в общем, уровень комфорта поменьше. То есть мы замечаем, что так есть даже в наших малых масштабах, это означает, что также есть и в более высоких масштабах. Яд пинде, тад брахманде, как внизу пинде, так брахманде, так и во вселенной, в брахманде. Вот, то есть принцип подобия сохраняется. А единственное, что нас удивляет здесь, это то, что говорилось вот в предыдущем стихе, есть вот эти вот райские миры, где живут полубоги под влиянием благости, есть, значит, миры людей, где под влиянием страсти, и по логике вещей невежество должно быть внизу, и оно там есть. Ну, там есть, мы знаем, Биласварга, низшие миры, невежество. Вот. А здесь какое-то еще особенное невежество между страстью и благостью. То есть почему-то оно нарушает привычный порядок, иерархию. И вот между землей, которая в целом гуне страсти находится, и мирами полубогов, благость, вот это вот бхварлока затесалась, вот, которая находится вот под влиянием этой третьей гуны невежества. Но здесь есть уточнение, что там живут поклонники Господа Шивы, их тут называют Рудра Паршадам, буквально вот, ну, окружение, его семья, его последователи. Вот. И интересно, Прабхупада как бы так намеком таким некоторым объясняет нам эти вещи, потому что здесь сказано, что под влиянием невежества рождаются живые существа в телах животных или привидений. Это означает, что невежество разного свойства бывает. То есть животные, они просто в невежестве. Да? Вот все, что они делают, это вот четыре животных вида жизни. Питание, сон, размножение, оборона. А вот эти вот духи, так называемые привидения, тоже находятся в невежестве, но они на самом деле намного разумнее животных. Намного разумнее животных. Более того, они составляют окружение Господа Рудры, а это уже кое-что, так сказать. Даже это лучше, чем ничего. Вот поэтому вот здесь должна происходить определенная детализация нашего понимания. То есть общее понимание таково: невежество всегда внизу, страсть выше, благость еще выше, трансцендентное выше всего, вперед из песни нам туда. Вот. И тут мы вот с такими встречаемся необычными, кажется, нестандартными какими-то утверждениями, что, по видимости, нарушается иерархия, что выше страсти, нас, людей в страсти, находится вот какое-то невежество, варлок, а потом уже сварга, полубоги и так далее. Вот, да, и поэтому мы видим, что невежество, в общем, во всех гунах есть примеси определенные. Вот мы знаем, что и полубоги могут впасть в невежество на какое-то некоторое короткое время, вот, и люди могут и до благости подняться, и в невежество пуститься, и в страсти находиться. Вот, и на Земле, на планете среднего уровня, где в целом доминирует страсть, масса всего, мы видим, есть какие-то и микроорганизмы, и растения, которые находятся в полном невежестве. Вот, и мы видим живые существа, какие-то более активные, там кошки, собаки, там всякие хищники, они имеют больше значительно разум, чем какая-нибудь там инфузория, туфелька. Вот, то есть разные градации вот этого невежества. Потом люди, и люди тоже все разные, потому что варнашрама, да, то есть они, каждый занимает какую-то свою социальную нишу согласно гуна-карме, согласно уровню сознания. Вот, и поэтому вот такие общие определения благость, страсть, невежество – это база, это азбука. Вот, ну, азбукой образование не заканчивается, с этого оно только начинается. И потом идет вот эта вот детализация, разбивки определенной, и выясняется, что есть разные формы невежества. Есть полное невежество, где живое существо в полностью неосознанном состоянии находится, а есть невежество вот такое, довольно-таки продвинутое. То есть, допустим, те же самые ученые, они с одной стороны находятся в благости, это брахманы, да? При этом они могут иметь разум, который называется тамаса-будхи, то есть разум, устремленный в сферу тамаса, потому что они изучают только материю, и духовная природа их не интересует как таковая. То есть, допустим, такой ученый-атеист по мирским понятиям, он очень знающий человек, все начитанный, очень эрудированный, все это подкреплено какими-то там дипломами, диссертациями, наградами и так далее. Вот. Но в духовной сфере он полный ноль, допустим. Более того, он даже отрицает это. Да. И мы говорим, что это ученый в невежестве, майя апокрита гьяна, да, тот, чье знание украдено иллюзией. И это нужно правильно понимать, потому что он совсем не в том невежестве, в котором находятся, опять же, какие-то простейшие живые существа, правильно? Вот, то есть, как выясняется, это невежество будет разных уровней, вот, и поэтому эти же духи, привидения, поклонники Господа Шивы, они находятся в невежестве, но почему-то они выше нас, они выше людей. Почему они выше нас? Потому что они практически все обладают определенными сиддхами, мистическими совершенствами, вот всякие там эти якши, ракшасы и так далее. Они намного могущественнее людей, поэтому они стоят выше. Вот в чем же их невежество? Их невежество состоит в том, что они часто вредят людям, то есть их деятельность в невежестве. Сами они обладают определенным пониманием, знанием, уровнем. Они тоже что-то заслужили какими-то там аскезами и прочими вещами. Вот. Но у них есть тенденция к разрушительной деятельности. То есть они не строят. Люди находятся в страсти, потому что людям нравится что-то строить, создавать, так вот экспансировать вширь. Вот. А эти живые существа ничего не строят. Они живут в какой-то своей там естественной среде. Вот. Но у них вот такая есть тенденция, что некоторая злобность, что ли, в их природе, в их характере, и поэтому они имеют тенденции вот так вот вредить другим живым существам, в частности, людям. Да? То есть люди не будут сильно рады, если они там с каким-то привидением встретятся или с этими тонкими какими-то существами, могущественными, но злонравными по природе. То есть в этом их невежество проявляется. Поэтому необходимо вот эти вот все моменты детализировать, что когда сказано что-то, да, вот невежество, но оно какое-то такое нестандартное невежество, да, выше страсти, выше земли, вот, то нужно понимать, о чем идет речь. Шрила Прабхупада не всегда на этих вещах акцентирует внимание, потому что его главная тематика, его главное послание – это Кришна-бхакти, это развитие живых существ. Вот, но поскольку есть любопытствующие люди, которым хочется в этих вещах разобраться, вот мы можем чуть-чуть на некоторое время, не отвлекаясь от главной темы, тем не менее погружаться в это, чтобы была ясность, да, потому что есть люди, которые очень любят цепляться к всяким разным противоречиям, спорить там на эти темы и так далее. Вот, поэтому лучше, если мы будем в этом всем разбираться, если мы не будем разбираться, то тогда нас обвинят в непоследовательности, в нелогичности и прочих разных вещах. Итак, вселенская форма – это, как я сказал, убежище, и в этом убежище вот эта вот структура, да, то есть, условно говоря, 14 миров сгруппированы в три группы. Четыре планеты представляют собой высшие миры – Махарлока, Джанлока, Тапалока и Сатилока. Вот, значит, средние миры – это Земля, Бхурлока, Бхуварлока и Сварга. Вот это вот, значит, три уровня планеты относятся к среднему уровню. Вот, и семь планет низшего уровня. Тоже специфическое невежество, потому что у них там цивилизация. Биласварга, почитаешь вот эту 24 главу 5 песни Шримад Бхагаватам, и иногда даже может захотеться вот попасть туда. То есть такое красивое очень невежество. Опять же, это не невежество червя в навозе, это другое невежество. То есть это развитые личности, но цивилизация без Бога. Они туда попадают, потому что они могут быть моральными атеистами. То есть мы знаем, Бхактивинод Тхакур в своей иерархии живых существ говорит, что сначала есть аморальные атеисты, потом моральные атеисты, потом, значит, уже вот это вот мирские верующие, потом практикующие садхаки, преданные и уже чистые преданные. Вот пять категорий он выделяет в Шичитане Шикшамрите, насколько я помню. Вот. И вот те, которые аморальные атеисты, их место конкретно в аду. Они и аморальные, и атеисты. А вот моральные атеисты, то есть те, кто в Бога не верит или не принимает его, но у них какой-то мораль стоит. Вот их как раз место – это Биласварга, вот эти вот райские подземные планеты. Вот. А Земля предполагает минимальный уровень, но это хотя бы там какая-то кармаканда, хотя бы какая-то мирская религиозность. Вот почему Шрила Прабхупада и говорит, что цивилизация начинается с уровня варнашрама. Если человек не следует варнашраме, он за пределами цивилизации находится. Вот потому что цивилизация – это все-таки то, что позволяет человеку духовно прогрессировать, не просто в техническом варианте, как сейчас, да, что мы новые механизмы создаем, вот, а именно в духовном плане. Вот это называется цивилизованность. И поэтому Прабхупада в одном комментарии говорит, что цивилизованный человек – это двиджа, человек, который получил второе рождение. И даже если шудры не получали второе рождение в ведической цивилизации, что они делали? Они служили двиджам. То есть вот этот вот низший класс, шудры, они служили трем высшим классом, потому что вайши, кшатри и брахманы, они все считались двиджи, дважды рожденные, они все получали вот это вот посвящение в Гаятри и могли изучать веды с разной степенью подробности. Естественно, вайши имели какие-то минимальные познания, кшатри больше, а брахманы больше всех в этой теме были сведущи. Вот, то есть, вот эта вот настоящая цивилизованность – это либо уже непосредственное посвящение в знание двиджа, либо, если нет, то хотя бы служение этим личностям и постепенное вот такое продвижение. То есть, мы видим, что вселенская форма – это не просто там какой-то космос, а это определенная система с разными этажами, с разными уровнями, и даже внутри общества созданы вот эти вот градации, которые учитывают уровень развития человека. И когда люди в каком-то своем слое общаются, то благодаря этому конфликты минимизированы. Когда начинает все смешиваться, то есть люди с разным сознанием, с разным пониманием жизни, вот когда они все вместе, как правило, начинается социальный конфликт, вот это вот так называемое классовая борьба и прочее, это когда происходит вот именно неправильное сочетание разных уровней живых существ. Почему, допустим, для нормальных семей вот это вот условие, там, да, анулома, протилома, там все эти вот совместимые муж, но несовместимые. Казалось бы, что вот это мужчина, вот эта женщина, самец, самка должны совместиться. Да? Но кроме физиологических функций, есть вот эти вот тонкая природа человека, его психика, его предпочтения, его ум и так далее. Вот, и поэтому, говорится, вот это совместимое сочетание, а вот это несовместимое сочетание, это нужно учитывать. То есть, для чего это нужно учитывать? Для того, чтобы минимизировать конфликты. А когда минимизированы конфликты, людям легче развиваться. Когда со всех сторон конфликты в семье, в обществе, между... какое развитие? Люди просто в страхе находятся. В страхе, в неудовлетворении. Вот, поэтому избегание конфликтов – это не самоценность как таковая, это одно из предварительных условий, чтобы ум был в более-менее спокойном состоянии, чтобы человек не борьбой был занят со своим оппонентом, какую еще ему там гадость устроить, вот, а чтобы он был занят идеей развития, чтобы его сознание было нацелено на позитивные цели. Потому что когда вот эта вот постоянно конфликтная среда из-за несовместимости, вот, то есть люди живут в каком-то режиме перманентной войны, постоянных конфликтов и в семье, и в социуме, и на глобальном уровне там как-то конфликтуют разные системы и прочее. Вот. Поэтому Кришна, понимая все вот это вот разнообразие, что в материальном мире есть разнообразие конфликтное, а конфликтное, ну потому что здесь Бога нет. Вот. Он всех как бы разделяет, разводит ты туда, ты сюда и так далее. Мы знаем, что в духовном мире тоже есть разнообразие, но оно не конфликтное. Почему? Потому что там все преданные Бога. И поэтому это разнообразие, но не конфликтное. А здесь много всего, и все бьются, понимаете, люди разных национальностей, разных религий, разных там партий, там, демократы, республиканцы, белые, красные и так далее. То есть постоянно вот это вот какая-то несовместимость. И когда люди видят кого-то, отличающего от себя, там какие-то субкультуры враждуют между собой, сейчас, может быть, это в меньшей степени, вот, а там я помню, там, 90-е годы, это что-то было невероятное. Все эти там, значит, тут и панки, и скинхеды, и всякие там готы, эмо и прочие существа. Все имеют свои какие-то признаки, все эти субкультуры. Вот, и все там как-то тусуются, кучкуются по-своему. Вот, там, то там, как в Англии было в 60-е годы, рокеры и моды там, значит, враждовали между собой, там, били друг друга регулярно. Вот это называется конфликтное разнообразие. И поэтому Кришна всю эту структуру внутри вселенской формы, структуру внутри общества создает как минимум для того, чтобы живые существа вращались в каком-то своем круге, не было вот этого повода для какого-то конфликта, чтобы они все видели, что ну, мы все примерно какие-то одинаковые, да, в рамках своей варны. Вот это всегда лучше. Вот. Когда вот это вот все начинается, идеологии, все эти там религии, субкультуры и прочие разные гуны кармы не сочетаются. Вот, то есть в какой-то компании находятся люди, приходит какой-то другой человек, ему говорят, ну что, выпьешь с нами? Да я не пью, а что, умный такой, да не уважаешь нас? И начинается. То есть поэтому все вот эти вот компании, все различные сообщества и так далее, они должны все по каким-то определенным вот общим признакам, да, группироваться. Вот, и даже преданным рекомендуется быть в среде людей сходной природы, саджатия, потому что вайшнавы тоже могут начать конфликтовать вот, по каким-то там, найдут, то есть особенно в Кали-югу живые существа найдут вообще повод, даже среди преданных начнут там что-нибудь там по какому-то поводу какой-нибудь философской концепции спорить или еще что-нибудь. Вот, поэтому вот эта вот структура вселенской формы, которую мы изучаем, она как раз таким образом устроена, чтобы минимизировать конфликты, чтобы живые существа заняты были не борьбой, а хотя бы постепенным каким-то прогрессом. И вот в этой главе до этого Майтрея перечислял различные стихии, связанные с ними чувства, божества, для чего эти чувства нужны, видеть, слышать, там, осязать, обонять и так далее. Вот, любопытно, что тут даже, если внимательно читали, могли обратить внимание, что тут в двух стихах, в 16 и 18 стихах этой главы, когда перечисляется создание различных из вселенской формы. Вселенская форма – это как бы прообраз наших чувств, всех этих вещей. И мы знаем, что там есть глаза и так далее, уши. А кожа перечисляется два раза – в стихе 16 и 18. И возникает вопрос – это что, так сказать, почему так, да? Вот. И если внимательно эти все вещи изучить, вот, то в 16 стихе упоминается внешняя кожа, которая обозначена термином чарма, и полубогом, который за нее отвечает, является Анила. Вот, и сущность является получение знания на ощупь. То есть, как, допустим, когда вы находитесь в темноте, вы ничего не видите, да, то есть вы руками пытаетесь там как-то ощупать, или, допустим, слепые люди вот читают пальцами, там, да, вот они там какие-то карточки специальные, у них повышенное тактильное ощущение. То есть это кожа в смысле орган познания. То есть через кожу можно познавать что-то. Да? Вот. А в 18 стихе уже другая кожа упомянута, другой термин, даже твача, и другое даже божество за него отвечает. Написано «Ошадья» – это божество, которое отвечает за рост растений на земле, и деревья в частности, потому что эти волоски на коже, они как раз являются своего рода растениями на коже. Вот. И у него другая функция – там говорится, что переживание зуда и наслаждение через кожу. То есть, в первый случай, познавательная функция кожи, а вторая, это вот уже не сама кожа, а волоски на коже, это уже чисто на уровне ощущений. Видите, какая детализация необычная. А так может нам показаться, что это все тавтология, повторение одного и того же. Вот. И потом здесь также еще Майтрея перечисляет различные уровни сознания и божества, которые за них отвечают, в частности, из полубогов. Перечисляются будхи, разум, и божество, которое за него отвечает, брахма. И там говорится, что это его задача разума – понимание природы объектов. Природа для чего? Полезное, вредное, для чего это все нужно, да? Вот. А дальше говорится про ум и божество, которое за него отвечает, это Чандра, полубог Луны. Вот. И размышления на уровне ума – это что такое? Санкалпа, викалпа, то есть это такой первичный анализ, приятно это для моих чувств или неприятно для моих чувств. То есть разум не думает про приятное и не про приятное, разум думает про концепции. Вот, а ум думает про вот этот первичный анализ, приятное, неприятное. Дальше там говорилось про ложное эго, его божеством является Рудра, функция самоотождествления. Вот, и также взаимодействие с другими живыми существами. То есть эго означает, что я себя отделяю от других. Ты, я, он, они, она, оно. Вот это вот все, когда мы все эти местоимения, указывающие на разных личностей, используем, это означает эго. Вот, то есть эго – это способность различать. Потому что, с одной стороны, можно сказать, да, мы все там народ, там, или что-то еще, мы все люди, вот, а все люди одинаковые. Вот это общее такое заключение, может быть, с позиции разума. Но с позиции эго мы всегда будем видеть отличие. То есть одна из главных функций эго – это именно способность видеть отличие себя от других и ценить себя или внутренне ставить себя немного выше других. Вот поэтому мы, когда мы сталкиваемся с этой проблемой развития смирения, это проблема, которая живет в ложном эго, потому что по умолчанию вот это вот некое ощущение «ахам», да, «я», оно связано, поскольку живое существо брахман, а брахман означает тот, кто увеличивается, растет, потому что сознание имеет тенденцию к расширению. Когда оно через ложное эго проявляется, тогда вот это вот наше ахам, это какой-то уже такой супер-ахам. Поэтому людям хочется быть суперменом, супергероем, там, кем-то там еще, вот таким вот супер, да, вот эта вот тенденция к расширению называется супер, да, увеличение. Вот это такая уже наша психология, вот, и это связано с ложным эго. И еще там упоминается, значит, читта. Читта, сознание и божеством этой читты является махататва, то есть совокупная вот эта вот материальная энергия. И написано, что ее функция – это способность воспринимать специфическое знание, то есть уже копаться в каких-то там деталях и так далее. То есть мы видим, что вот вам на нашу когнитивную познавательную функцию, вернее, свойства, да, аж четыре подраздела – разум, ум, эго и вот это вот наша читта, оскверненное материальное сознание. Вот, и все это, так сказать, по меньшей мере упомянуто. Да? Вот, и возникает естественный вопрос, вообще, а зачем нам это надо? Можно же просто как вот, предайтесь Кришне, все, погрузитесь в воспевание. Это верно, это здорово, хорошо, но у живого существа есть вот эта вот познавательная функция, от которой никуда не денешься. Есть, конечно, люди, которые, ну, вот, категорически не любят учиться, им это все не надо, вот, и они так к книгам, даже к шастрам относятся несколько пренебрежительно. Вот, главное воспевание, читать это не важно, да, они совершают оскорбление святого имени номер 4. И вот это оскорбление святого имени номер 4 звучит как шастра нинда, то есть пренебрежительное отношение к шастрам. Вот. И поскольку именно шастра объясняет нам о славе святого имени, когда мы начинаем, да, это все философия, это никому не надо, там все эти книжки, вот там книжные черви, там, копаются во всех этих деталях, просто воспевая все. Не получат они успеха в этом воспевании именно по той причине, что они совершают четвертое оскорбление, этот намапаратху, шастра-нинда, неуважительное отношение к священным писаниям, через которые Верховный Господь рассказывает нам о себе и в том числе о святом имени. Итак, зачем нам нужны все вот эти вот вещи, вселенская форма, детальные какие-то моменты, более того, Прабхупада еще там комментирует, хотя и не все, и не всегда детально, но тем не менее. Вот, а смысл в том, что у нас есть вот эта познавательная функция, которая ищет свою определенную информацию, и мы видим, что сейчас, когда люди весьма преуспели в вопросах информационных технологий, ну, практически 3/4 населения, они постоянно погружены вот эти в свои смартфоны, это информация, то есть они что-то хотят знать, неважно, что они ищут погоду на завтра или какие-то там товары, так или иначе, они что-то хотят знать. Вот, то есть животные не спрашивают про погоду на завтра, там, или где там подешевле купить то или все, им это не надо. Да? То есть их вот эта когнитивная функция, она пока задавлена, она пока в таком неактивном состоянии находится. А у людей они уже достаточно активно, и маленький ребенок уже только научился говорить: мама, это что, все, ему надо знать. Вот он пытается удовлетворить свое вот это вот любопытство. Поэтому Бхагаватам удовлетворяет наше любопытство уже в тонкой сфере. Вот. И важный момент, для чего мы это изучаем, это дает нам определенное очищение. Почему? Потому что объект, который мы изучаем, Верховный Господь, даже в такой необычной форме, как вселенская форма, вот это не та форма, которой мы поклоняемся. Мы поклоняемся Кришне, там, различным его личностным формам. Вселенской форме мы не поклоняемся. Вот мы знаем, что Арджуна в каком-то смысле ее даже забраковал, там, на каком-то уровне попросил. Сначала попросил показать, а потом говорит: убери, да, покажи мне вот свой этот сауми, арупу, ту форму, из которой сома, нектар сочится. Вот, то есть мы эти вещи изучаем по одной простой причине, что тот объект, который мы изучаем, он входит в наш ум, и он нас либо оскверняет, либо он нас очищает. Вот, и поэтому форма Кришны обладает способностью очищать. Почему? Потому что он самая чистая личность, Парампавитра, наичистейшая личность. И поэтому, когда мы изучаем его, наше сознание очищается. Вот. И еще одна причина, по которой мы изучаем эти вещи, это знание приносит радость. Это может приносить радость не всем. Кто-то может спать во время лекции по Бхагаватам. Вот. Это говорит о том, что у него гуна невежества присутствует, или то, что его день построен неправильно, вот, что ему не хватает сна. И когда наступает кульминация утренней программы, а Шрила Прабхупада говорит, что Шримад Бхагаватам – это кульминация утренней программы, во время этой кульминации он уже все отключается. Хотя наоборот, должно быть его состояние в максимальном пробуждении, если его питание, сон, отдых и работа отрегулированы идеальным образом. Вот. Итак, Кришна говорит в 9 главе, в 9 главе Бхагавадгиты, самое сокровенное знание, во втором тексте: «Раджа видям, раджа гухям, апавитрам идамуттамам, притягши вагамам дхармам, дармьям, сусукхам, картум авьям». Он говорит, это знание, царь всего знания. Это знание является тайной тайн, оно является совершенством дхармы, потому что оно дает человеку непосредственный опыт переживания своего бытия. «Притягши вагамам дхармьям», «притягши», «диви», «притягши», непосредственный опыт самосознания наступает. Он говорит, да поэтому он является совершенством религии, оно вечно, вьяям и постижение его радостным, сусукхам, картумовьям. Вот поэтому, если мы все делаем правильно, то это знание приносит нам радость, сусукхам, не просто радость сукхам, а сусукхам, значит, усиленно. Вот, то есть таков процесс постижения духовного знания. И мы видим, что Видура не спал, когда ему Майтрея все эти вещи рассказывал, а наоборот, он его постоянно засыпал вопросами. Спящий человек вопросов не задает. Вот, то есть по вот этим вот многочисленным вопросам Видуры в 3-4 песне мы видим, что он точно не спал. Хотя вот такую вроде техническую какую-то информацию передавал ему Майтрея, создание устройства вселенской формы и так далее. Вот, но Видура был максимально в таком алертном, пробужденном состоянии сознания. Вот, и это пример того, как преданный, уже имеющий личное отношение с Кришной, изучает различные формы Кришны. Причем это он делает не обязательно для себя, а для блага других живых существ. И когда Шрилу Прабхупаду спрашивали тоже, зачем нам это все, вот Радха Кришна, да, все, Мадхурья раса, высший тип отношений, вот наша цель, Прабхупада говорит, лилы на Курукшетре или лилы во Вриндаване – это божественные лилы, поскольку Бог абсолютен, Бог трансцендентен, вот, то они все на одном уровне. Понятно, что по расам, по уровню, по отношению есть определенная иерархия, выше, ниже. Вот, но с философской точки зрения для нас одинаково важно и то, и другое. Вот, поэтому он так необычно назвал одно из божеств, которое стоит в храме ИСККОН в Дели, Радха Партха Сарадхи. Партха Сарадхи – это колесничий Партхи. Партха – это Арджуна, сын Притхи, сын Кунти. Итак, Партха Сарадхи – это колесничий Арджуна, и тут же Радха. То есть как бы как смешение раз, да, потому что Курукшетра есть Курукшетра – это битва, а Радха – это Вриндаван, это любовь. Вот, то есть этим он показал, что с философской точки зрения, от того, что Кришна танцует с Радхой, он от этого не перестает быть Партхой, значит, Партхасарадхи, вернее, колесничим Арджуны. Вот, этим он как бы уравнял, что слушаем ли мы Бхагавадгиту, которую Кришна рассказывает на Курукшетре, или слушаем мы Раса Катху из Вриндавана, это игры одного и того же Бога. Вот, и поэтому нам необходимо знать и то, и другое. Вот и сейчас, изучая третью песню Шримад Бхагаватам, нам еще долго до десятой. Вот поэтому вроде бы, опять же, вот эта вот вселенская форма Вишварупа, она к бхакти прямого отношения не имеет, но она имеет отношение к нам, потому что мы находимся внутри этой вселенской формы. Мы находимся на определенном этаже этой вселенской формы, мы находимся на определенном социальном этаже, какая-то варна, да, заняты определенным типом деятельности согласно природе. Вот, то есть мы фактически, изучая Вишварупу, мы изучаем что? Мы изучаем божественный порядок. То есть как он расположил вещи в этом мире, как он расположил людей в обществе, во Вселенной, закрепив их уровни сознания и показал нам, вот вам иерархическая система. Давайте двигайтесь по ступенькам, да, потому что когда люди вот этого всего знания не имеют, нет знания о том, что во Вселенной есть иерархия, нет знания о том, что в обществе есть иерархия, тогда идея прогресса начинает трактоваться ложно. То есть сама по себе идея прогресса, она естественна. Почему? Вот что является основой эволюции? Почему материя усложняется? Почему формы жизни идут от простых к сложным? Почему? Потому что джива стремится к Богу. Джива стремится к Богу, она стремится наверх, поэтому это все как бы имеет смысл, определенный подъем или прогресс по вот этой вот иерархии, именно потому что живое существо стремится наверх. Но не имея понимания, что мы находимся в теле Бога, и не имея понимания, что мы находимся в божественной социальной иерархии, наше понимание о прогрессах, оно становится ложным. То есть именно потому, что мы не знаем высшей цели. И поэтому мы прогрессом называем совсем не то, что им является. Да, мы говорим, прогресс – это вот от там, телеги примитивной до Мерседеса или там, до космического корабля. Вот он наш прогресс. Вот это мы называем. Да? Вот, или там, от какой-нибудь там, палки-копалки примитивной до современной какой-то там, строительной продвинутой техники. Да? Вот это мы называем прогрессом. Вот, то есть идея прогресса присуща людям. Она позитивна. Но когда мы не понимаем, где мы находимся, то видоизменяется сама концепция прогресса. То есть мы забываем, начинаем забывать, что настоящий прогресс – это именно прогресс по гунам. Невежество, страсть, благость, трансцендентная благость, трансцендентное состояние. И если мы хотим попасть на высшие планеты, то надо не какие-то там ракеты строить, вот, а нужно понять, что квалифицирует живое существо для жизни на высших планетах – сознание. Об этом Шрила Прабхупада написал в одной из своих первых книжек «Легкое путешествие на другие планеты». Он говорит, что нужно сознание развить высших миров, тогда вы туда попадете естественным образом. И то же самое касается нашего духовного прогресса, что это не внешнее какое-то преобразование, мы не строим тут каких-то космических кораблей и так далее, вот, а мы стараемся свое сознание привести в соответствие с сознанием духовного мира, это называется самадхи, да, то есть чтобы мы хотим, чтобы наш ум стал таким же, как у жителей духовного мира, сама, такой же самый, дхи означает сознание, самадхи, значит сознание такое же, как у Бога, как у жителей духовного мира. И вот стремление к такому сознанию, это и есть верное понимание того, что такое прогресс. Вот. И поэтому очень важно, может быть, каких-то деталей всей этой вселенской формы мы не понимаем, но очень важно понять уровень. Вот, допустим, если какой-нибудь студент учится на первом курсе, он знает, следующий год это уже будет второй курс, третий и так далее. То есть ему показывают, что вот система, и вот видишь, на первом курсе проходит это, на втором курсе добавляется то-то, 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 то-то. Вот, и потом, когда ты проходишь весь курс, все, ты получаешь диплом уже, и ты можешь заниматься какой-то квалифицированной деятельностью. Вот точно так же чистое преданное служение – это самая высокая квалификация для живого существа. Это вечная специальность, особое сознание, в котором Верховный Господь подпускает живое существо к себе. Здесь мы осваиваем какие-то всякие разные специальности, профессии для того, чтобы ну, как-то тут устроиться в этом мире, там, какие-то деньги получать, статус, уважение, как-то тут в социуме играть какие-то роли. Вот. Но это все мы знаем, временные, да, функции. Никто не работает вечно, пенсия, болезни, старость, смерть, все, и мы вне игры, да. И вот сидит себе там этот уже инвалид, коллега, который уже и не помнит вообще, кто он такой, пораженный какой-нибудь там деменцией. Вот вся его квалификация, она фактически в материальном плане аннулировалась. Но когда мы развиваем эту духовную квалификацию, это переводит нас в состояние уже вечности, где нет всех вот этих вот неприятных особенностей материального существования. Вот. Поэтому бхакти – это наука и искусство, которое учит человека, с одной стороны, где мы находимся, каково наше изначальное положение и как развить вот эту вот максимальную квалификацию, которая позволяет живому существу уже перейти в духовную реальность. Хари Кришна. Вопросы какие-то?
Хари Кришна. У меня вопрос о духах привидения, которые вот выше находятся. Прабхупада говорит, что те, кто жизнь самоубийством заканчивают, они не получают грубое тело, а стоят вот в тонком теле. И они что, попадают вот на эту планету, или они здесь?
Опять же, эти вот духи все разные бывают. Одно дело, иначе получается странная вещь, да, что человек покончил жизнь самоубийством и получил повышение, да, на Бхуварлоку пошел. Ну, так классно вообще, слушайте, простой способ, да, с земли с уровня Бхурлоки на уровень Бхуварлоки. Нет, опять же, тут детализация. Привидения, как вот эти вот духи, как форма жизни жителей Бхуварлоки, они же там не зря находятся. Почему они находятся? Потому что они слуги Шивы, понимаете? То есть они поклоняются Шиве, вот, и поэтому они входят в его непосредственное окружение. Человек, который пустил себе пулю в висок, при этом он о Господе Шиве понятия никакого не имел, он на Бхуварлоку не попадает, понимаете? Вот, поэтому, опять же, вот эти вот все детализации, различия. То есть, когда в данном случае мы говорим, что человек становится привидением, имеется в виду, что он лишается физического тела, когда его новое физическое тело еще не готово. И поэтому вот это вот его состояние, время нахождения между воплощениями, оно увеличивается, и это неприятное время, потому что новое тело не готово, а тело – это что такое? То тело – это инструмент, через который мы реализуем свои тонкие желания, правильно? То есть ум, тонкое тело – это место хранилища тонких желаний. Вот. А физическое тело – это то, через что мы реализуем. И теперь получается вот такая вот странная ситуация, что физического тела больше нет, мы его убили, а желание есть. И вот это вот состояние, когда желаний полно, возможности их осуществить нет, это и есть та самая мука, на которую сам себя человек обрекает. Никто его не накажет, он сам себя накажет вот таким вот глупым действием. И вот это мы называем привидением одного типа. Но это совсем не жители Бхуарлоки, понимаете? Опять же, есть слово какое-то, и мы цепляемся за слово, не понимая его смысла, не понимая всей этой детализации, и говорим, ну что такое, да, то есть пошел-ка я на Бхуварлоку, бум, тебе и все. Нет, на Бхуварлоку ты не попадешь таким образом, потому что для этого нужно быть именно поклонником Господа Шивы, это совсем другое, понимаете?
Еще такой вопрос. В пятой песне Бхагава там описывается, как... Шестой, прошу прощения, как вот ямадуты, когда приходят, они тело, из тела вынимают, да, душу, и они же сразу идут, ну, если греховный человек, то они ведут же его сразу к Ямараджу. А почему тогда вот у нас здесь есть 49 дней, да, что пока здесь еще душа находится, нужно там, ну, обряды эти. Как на самом деле происходит? Сразу его ведут или еще здесь душа остается?
Ну, в общем, ответы на вопросы мои вы не смотрите, как я понимаю. Когда-то мы эту тему обсуждали, мы даже неоднократно. Понимаете, вот это все 3 дня, 9 дней, 40 дней – это христианская попытка описать то, что происходит с живым существом после смерти. На основе чего эта попытка? На основе того, что было, ну, по их версии с Христом. Да, что на третий день он воскрес, на девятый день он там куда-то уже вознесся, там, на сороковой он тоже там, на девятый день с кем-то он, подождите, с кем-то он общался, с какими-то там ангелами, сейчас не помню уже детали, а на сороковой день он уже как бы вот вроде как к отцу вернулся, сейчас не помню детали, но, по-моему, так. Вот. И вот по христианской теологии то, что происходило с Христом, вот это воскрешение на третий день, там общение с какими-то ангелами, и уже вознесение полностью, эту всю идею они проецируют на всех людей, понимаете, что вот как Христос умер, так вот мы все, ну, по меньшей мере, христиане, не предполагается. Вот поэтому я не думаю, что вайшнавы должны вот по этому христианскому алгоритму развиваться, потому что никто из нас, в отличие от Христа, на третий день не воскресает. Понимаете? Итак, если никто из нас на третий день не воскрес, тогда почему с нами должно происходить то же самое, что было с Христом на девятый и сороковой день? То есть вся схема, она уже становится для нас неактуальной, потому что пункт первый не сработал. Христос на третий день воскрес. Вот это их убеждение такое. И они это проецируют на всех. Но если вы не воскресли на третий день, то вся эта вот схема, связанная с девятым и сороковым днем, она также не работает, понимаете? Ну, это я разбираю при помощи знания, да? Вот, возможно, что у христиан там какие-то другие концепции. Вот, но смысл в том, что совершенно очевидно, что время там, внизу, на тех же адских планетах, и на Земле течет по-разному. Допустим, мы знаем, что какое-нибудь там мгновение на Брахмалоке, да, на высшей планете, это здесь тут эпохи могут пройти, да, целые. Вот точно так же, когда мы читаем, что живое существо там какие-то миллионы лет в аду, то по земному исчислению это недолго, понимаете? Так же, как вот для Брахмалоки совсем недолго, то, что вот наша жизнь, наши там десятки, сотни лет, это на Брахмалоке мгновение. Точно так же вот эти вот эпохи и миллионы лет в аду, это очень короткое время на Земле. Вот, поэтому люди получают, это та же самая логика, понимаете? То есть чем выше, тем, значит, восприятие времени отличается от того, что ниже. Вот поэтому кто сколько там, через сколько дней живое существо вернется из этого ада, мы не знаем, потому что количество грехов-то у всех разное, понимаете? И поэтому вот это вот все упрощение шаблонное, да, что через 40 дней там что-то там, или через 9 дней надо поминать там то да сё. Я вам просто объясняю, что это христианская модель, которая сконструирована достаточно поздно, нигде в их писаниях об этом ничего не сказано, это уже просто как, ну, вероучение. Вот, все это по модели вот того, что происходило с Христом. Но индивидуальный человек – это же не Христос, правильно? То есть его индивидуальная судьба – это его, а у каждого своя конфигурация. Вот и поэтому совершенно по-разному живые существа отбывают сроки в аду, и один вернулся через столько, другой столько. Но вот эти, опять же, все миллионы лет в аду – это дни на Земле, понимаете? Это дни, это совсем не то же самое, что миллионы лет здесь и миллионы лет там. Нет. По той же аналогии, что мгновение на Брахмалоке, это здесь могут быть эпохи на Земле.
Я почему спрашиваю, потому что старшие преданные, вот, когда кто-то уходит, ну, в семье кто-то уходит, говорят, что нужно предлагать освященную пищу там, в течение 40 дней.
Это смешение, уже, видите как, мы же родились в определенную историческую эпоху, на которую имеют влияние определенные разные учения и так далее, и поэтому, допустим, хотя я точно знаю, что сегодня не 13 июня 2026 года, если переводить, допустим, на календарь Гаурабда или какой-нибудь там еще, Но мы привыкли вот к этой системе, понимаете? Все, потому что, допустим, я ни разу не христианин, вот, но мы живем в эпоху, 2026 год, от Рождества Христова. То есть так сложилось в историческую эпоху, что вот от рождения Христа стали считать, да, а что, до этого люди не жили, что ли, и так далее. Вот, то есть это уже просто культурные особенности эпохи, в которых мы живем. Мы ничего не можем с этим быть. Вот то же самое и говорят там про эти 40 дней и так далее. Потому что это уже социальные стереотипы. Понимаете? Я вам просто объяснил, откуда это все взялось. Вот это все чисто христианская какая-то идея. Вот. Но если вы почитаете Гаруда Пурану, которая не имеет никакого отношения, допустим, к христианской всей этой времяисчислению там, и традиции. Там про другое написано, там другие даты, другие дни и так далее. Ну, мне неинтересно эту тему говорить. Гаруда Пурана, она доступна, пожалуйста, там на русском языке переводы. Вот. То есть логичнее было бы для вайшнава действовать вот в этих сроках, понимаете? Вот. Но с другой стороны, там описывается, опять же, вся эта кармаканда, вот, и Прабхупада говорит, что для вайшнав это вообще все не так важно. Просто там спойте киртан, накормите вайшнавов, пусть они благословят этого ушедшего человека, и все. Он не говорит, что мы там прямо должны вот им поклоняться. А Гаруда Пурана описывает это, что вот столько-то времени нужно там какие-то рисовые шарики предлагать, там тут и все. Вот почему? Потому что когда нет преданности, вот тогда вот эту нехватку преданности нужно компенсировать какими-то всеми этими сложными кармическими ритуалами. Понимаете? Вот. Но когда преданность есть, тогда все это уже не нужно. Почему говорится, что там воспевание святого имени, оно выше, чем всякие там ашвамедха-яги там и прочее. А ашвамедха-яги, вы меня извините, это ой-ой-ой, яги какая, да, это цари совершали, и то не все могли себе позволить, потому что нужно богатство, там сложный ритуал. Вот такое все навороченное, да, вся эта ашвамедха-яги. Вот, а мы говорим, да, просто там поем Хари Кришна. Почему? Потому что мы понимаем, что бхакти, преданность Верховной Личности Бога, она не то чтобы отменяет или минимизирует все эти кармические вещи, она просто стоит выше, вот и все. Поэтому, как Прабхупада говорит, если у вас есть какая-то самая крупная банкнота, которая в этой стране сдается, там, денежная купюра, то все остальные в нее входят, вот и все. Вот, и поэтому Кришна говорит в конце 6 главы Бхагавад-гиты, что вот есть там всякие разные йоги, там, то да все, он говорит, ну, бхакта выше всех. Вот поэтому само бхакти – это выше, чем может живое существо заниматься. Поэтому все остальные эти промежуточные типы деятельности, в том числе различные кармические ритуалы и так далее, вот, это все имеет значение для людей, у которых нет бхакти. Понимаете? Вот, и поэтому Гаруда Пурана, она вот такая. Вот когда бхакти есть, все, то есть если, ну, я просто помню, уже год, 96-й, что ли, мы летели в Индию через Ташкент. Вот. И тогда не было всего еще этого, там, покупка билета через интернет, там, все эти вещи, нужно было все за нал покупать, и причем за местную валюту. И там я помню, что билет стоил что-то там $600, что ли, там, Ташкент-Дели, вот, и эти $600, это был чемодан сумов, эти суммы, местная валюта, и вот с этими чемоданами ходили, нужно было на рынке их купить, понимаете, и так, если у вас есть там 6 соток, да, это все, так сказать, вообще практически не размер, да, а теперь он в местном варианте, это как чемодан сумов выглядит, понимаете, вот, и поэтому, если у вас есть бабки, зачем все эти чемоданы, карма-йоги, там, и все эти вот сложные моменты. Чуть-чуть громче, вот так вот.
Ли воспевание святого имени нормально, что возникают мысли о служении, мысли о преданных? Или мы должны эти мысли как-то концентрироваться просто на звуке? Слушать звук.
Я слышал два типа ответов на подобные вопросы. А когда мы воспеваем святое имя, значит, должны ли мы гасить все мысли и вот только слушать звук. Есть такие утверждения. С другой стороны, Кришна говорит, думай обо мне. Вот, а это же не кто-то вам придумал. Сам Кришна говорит, мам мана бхава мат бхакто, мам яджи мам намаскуру, думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и так далее. Вот, поэтому ответ такой, ответ в духе Господа Чайтаньи, который сказал, нет строгих правил для воспевания святого имени. Вот, лучше думать о служении, чем о какой-то ерунде, понимаете? Потому что не думать вообще ни о чем вы не сможете. Вы не сможете. Вот, и поэтому либо вы будете думать там о какой-то материальной деятельности, либо вы думаете о духовной деятельности. Если вот такой выбор, то лучше уж думать о духовной деятельности, чем о материальной. Если можете, если у вас настолько высокий вкус, что вы поглощены этим звуком святого имени, это будет и лучше. Но, опять же, строгих правил нет. Вот, и вот это утверждение, когда Кришна говорит «думай обо мне», его пока что никто не отменял.
Да. Вот это вот условное разделение.
Ну вот микрофон готов.
Вот это условное разделение, что райские планеты выше, чем Земля, Земля выше, чем вот эти низшие планеты. Не совсем понятно, почему здесь указывается, что исключительно под влиянием внутри тимони невежества, они населяют пространство, которое выше Земли. Почему?
Вы не на всей лекции были?
Частично.
Прослушать можете. Я этому минут 10 уделил.
А тут еще есть в самом пословном переводе пупок на животе вселенской формы.
Пупок не нашел отражения в переводе почему-то. Да, я тоже посмотрел. В тексте, в санскрите есть, в пословном переводе есть, а значит, в литературном переводе нет, в комментарии нет. Ну, я так понимаю, что пупок личности Бога в данном случае это вот Набха, да, то есть это место, откуда растет вообще все, да, лотос там и так далее. Вот, поэтому можно сказать, ну, Прабхупада по какой-то причине, не знаю, в литературном переводе опустил эту тему, совсем ее не упомянул никак, я английский посмотрел, там тоже нет английского. Вот, но, тем не менее, мы понимаем в контексте, да, то есть, если мы вернемся, допустим, на начало этой главы, вернее, на начало самого повествования, Майтрея, что как вот из пупка Вишну все это вырастает, лотос там и так далее. То есть, здесь Прабхупада, видимо, не стал на этом акцентировать внимание, учитывая, что об этом уже неоднократно говорилось. Ну, не знаю, по какой причине это не отразил в переводе, но смысл это принципиально не меняет, потому что все вот это вот творение, вся эта иерархия планет, она произрастает из пупка Вишну.
Может, потому что там в предыдущих стихах было, что из живота изошло небо,
небо, нет? Возможно, потому что да, все находится в пространстве, и вот эти вот планеты, это же что такое? Это просто этажи в пространстве или иерархия пространства, можно сказать.
А вот эти вот привидения, они не на какой-то планете, просто в пространстве?
Нет, ну это называется Буварлока, но просто Лока это не обязательно планета. Лока это ну, локализация, то есть место, среда. Понимаете? Это может иметь вот некую твердь, как Земля, а может не иметь вот такой тверди. Но, тем не менее, они там локализуются.
Еще вы говорили про уровень, что в зависимости от уровня сознания, если люди не будет конфликтов, если они живут на разных уровнях. Вы в какой-то предыдущей лекции, когда я слышал, что на Садхгороде там было здание несколько этажей, и там, естественно, расселились.
У нас Садхгороде, да, и Каврата помнит, Садхгород. Первый этаж у нас был административным, второй этаж был брахмачарский, третий этаж там жили грехасхи. Вот, поэтому как бы мы по ашрамам разделялись, да. В этом был смысл. Ну, поскольку мы там были всего 3 года, то каких-то там долгосрочных... Ну, по меньшей мере, никто не ругался, так сказать, потому что если, ну, там начнут перемешиваться, да, то есть брахмачари, они обычно в этом плане начинают там какие-то претензии предъявлять. Вот здесь я не помню, чтобы они были, вот потому что брахмачари, там третий этаж, это у них... Нет, третий этаж, там грехасские живут, туда нельзя ходить. А? Алтарна была в отдельном здании. Сначала она была в отдельном здании. Там был большой на первом этаже актовый зал. Вот, на втором этаже там была алтарная и столовая. Потом, когда опять по деньгам мы уже второе здание тянуть не смогли, алтарная переехала в то здание, где был ашрам, она была тоже на третьем этаже. Вот, поэтому там уже на третий этаж все собирались на утренние программы. Да.
Вчера мы читали текст, и вот мы не поняли, то, что идет, вот это Бхагавата, четвертая песня, 20 глава, появление Господа Вишну на жертвенное время Махараджа Бритху, четвертый текст. И вот здесь вот Господь говорит Махараджа Бритху, если человек исполняет все указания великих ачарий прошлого, то он достигает очень высокого уровня духовного развития, на котором находишься ты. Однако, если позже он снова попадает под влияние своей материальной энергии, то все его усилия пропадают даром. И в комментарии вот ничего об этом не говорится, про вот эти усилия. Мой вопрос в том,
что... Потому что Прабхупада не говорит, что все его усилия пропадают даром. Там по-английски сказано, сейчас не помню уже точно, что it's a waste of time, то есть что это пустая трата времени. Это очень, очень вольный перевод, очень, настолько вольный, что ничего кроме возмущения не вызывает. Вот, то есть waste of time, это называется потеря времени, пустая трата времени. То есть это, если он обратно к чему-то там возвращается, то происходит пустая трата времени, а не то, что все утеряны. Вот, то есть это означает, что человек время теряет. Заслуги его никуда не деваются. Он просто он теряет время, вот и все. И это совсем другой смысл. Все. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Хари Кришна.